Христос Воскрес! З радістю вітаю вас, дорогі друзі, в передачі «Майстерня». Мене звати Олексій Погорєлов, і сьогодні нашим гостем є пастор Геннадій Махненко, пастор церкви «Перемен», засновник і керівник реабілітаційного центру «Пілігрим», а краще сказати, дитячої республіки «Пілігрим», батько 31 усиновленої дитини та 3 біологічних. Всіх він називає рідними, тому, власне, таке розділення – усиновлені та біологічні, а не рідні і нерідні. Організатор, натхненник та незмінний учасник веломарафонів «Україна без сиріт», «Росія без сиріт», врешті «Світ без сиріт». До кінця 2016 року пастор разом зі своїми синами планує об'їхати земну кулю на велосипеді. Найближчим часом вони будуть долати більше 4000 кілометрів від Байкальська до Владивостока. Геннадій Махненко, попри загрози життю, боровся і закрив наркоточки в Маріуполі. Від наркотиків в Пілігримі врятувалося багато безпритульних дітей. Але також в цій дитячій республіці провели останні дні свого життя багато дітей жертв наркоторгівлі. Пастор Геннадій є відомим також в євангельських колах. Проповідником, співведучим програми «Два портфелі», медіапроекту «Обридло» і багато-багато чого іншого. Я сподіваюся, що в нашій передачі ми так чи інакше торкнемося багатьох сторінок з його життя, з його служіння. А поки що Христос Воскрес! Вітаю вас, пасторе!
Воистину воскрес, Алексей. Мои поздравления пасхальные всем радиослушателям. Действительно, это потрясающая новость, как-то скрашивает нашу реальность, придает ей такие светлые тона, несмотря на то, что достаточно мрачная ситуация, ну, по крайней мере, в нашем регионе сейчас страны.
Власне, пастор зараз, і як і 20 років тому, всі роки працює, служить в Маріуполі, де нещодавно була стрілянина, антитерористична операція і так далі. Зараз, як у вас, чи спокійно, чи вдалося відсвяткувати Пасху в цій атмосфері невідомості, небезпеки, стрілянини?
Буквально в нескольких сотнях метров от моего дома, вот откуда сейчас я даю интервью в эфире, мы буквально в нескольких сотнях находятся танки и вооруженные люди. И это, конечно, придает особый такой колорит нашему здесь бытию, но, слава богу, на Пасху, по крайней мере, не было стрельбы. В 1,5 километра... отсюда блокпост на въезде в город, очень много вооруженных сотрудников милиции, которые вот на всех главных дорогах города перекрыто свободное движение, проверяются машины. И я вчера пошутил, так говорю, в кои-то веки, ребята, гаишников приятно видеть. Думал ли я когда-нибудь, что доживу до дня, когда будет радостно видеть сотрудников милиции, сотрудников ГАИ на въезде в город. Потому что, к сожалению, как это не грустно констатировать, но когда просто неизвестные вооруженные люди ходят в камуфляжах с дубинками, это куда более мрачная картина, чем сотрудники милиции. Сейчас в городе более-менее спокойно, хотя еще 3 дня назад летали самолеты над головами, и вертолеты, и стрельба была, попытка захвата воинской части, погибли люди. Одного из моих прихожан, который просто оказался не в правильное время, не в этом месте, вышел, был в гостях, проходил мимо, захватили, и на протяжении 2 суток он был под арестом, но вот сейчас вроде бы выпустили, надеюсь, что снимут все обвинения. Парень действительно просто проходил мимо, это вне всяких сомнений. Ну, сейчас в городе более-менее спокойно.
Ну що ж, я запрошую слухачів долучатися до нашої розмови. Нагадаю, що ми говоримо з пастором Геннадієм Махненко, який зараз є в Маріуполі. Телефон ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Зараз багато батьків в цій ситуації... ситуації війни, фактично, долають страх. Хтось втрачає роботу і не знає, як прогодувати сім'ю. Хтось боїться війни, маючи на руках маленьких дітей. Ви, батько 34 дітей та ще багатьох вихованців в Пілігримі. Чи є у вас страх? Якщо є, як його долаєте? Як з ним справляєтеся?
Буквально 3-4 дня назад у мене була історія, коли моя супруга ехала с одним из младших сыновей, и они увидели танки вдали, вооруженные люди, которые их остановили. Мой сынишка говорил, папка, говорит, я сегодня видел солдата с ментовкой, с ментовкой. И вечером, когда я их укладывал спать, малыши расплакались, и младшенький говорит, папочка, боюсь войны. Я, конечно, забрал их на руки, усадил, пытался как-то успокаивать, подбадривать, уложил спать, а сам так и не заснул до рассвета. И потому что действительно страх присутствует, страх не слабый. Понимая, что если дальше такая каша будет вот, усиливаться, то риски, конечно, не серьезные. Достаточно серьезный страх. Меня лично в то утро успокоило, во-первых, рассвет. Первые лучи рассвета напомнили мне о главном рассвете в истории человечества. Напомнили о приближающейся Пасхе. Там сказано на рассвете первого дня недели, когда пришли к гробу. Да вот это я вспомнил пасхальный рассвет. И как-то мое сердце с первыми лучиками рассвета начало успокаиваться. Стих из Писания также как-то звучал по-особому. «Во мне будете иметь мир, — говорит Христос, — во мне. В мире будете иметь скорби, но мужайтесь, я победил мир». Конечно, страх есть, но, слава Богу, мы не один на один со страхами. У нас есть тот, кого мы называем утешителем, тот, чье имя крепкая башня, нам как бы есть где укрыться.
Тобто шукаєте натхнення, заспокоєння, миру в Слові Божому?
Ну, вне всякого сомнения, потому что больше-то его искать-то, в общем-то, и негде. Если сюжет развернется, если будет продолжаться вот эта атмосфера, если дальше будут захватывать здания, кому не лень, стрелять и менять власть, менять флаги, конечно, это будет колоссальной проблемой. И я с ужасом смотрю в подобную перспективу, потому что в моей ответственности не только мои личные дети и приемные, но и наши семейные детские дома.
Сколько всего детей на вашем балансе?
Скажем так, на моем
балансе,
попечении это
так.
Около 120 деток. Это Республика Пилигрим, наш детский реабилитационный центр. Это уже целая сеть семейных детских домов, где вот с приемными родителями живут детки. Это вот то, что мы называем пилигрим. Это бывшие беспризорники, в основном дети из подвалов, дети, которые прошли очень тяжелые истории. Мои приемные дети, они практически все выросли в подвалах. Кто с 4, кто с 5, кто с 6, кто с 2,5 лет. Вот по полянке бегает прямо под окном у меня сейчас один из моих сыновей. Его нашли на улице первый раз, когда ему было 2,5 года. Он еще не выговаривал свое имя. На вопрос, мальчик, как тебя зовут, говорил Кока вместо Коля. На вопрос, где ты живешь, он показывал пальцем на мусорную свалку. Ему тогда было 2,5 года.
Пастор Геннадій, повертаючись до цього питання, ви говорили про маленьких дітей, які сиділи у вас на руках і говорили... Тато, я боюсь. Як реагують старші? Дітей багато, різного віку, різних зацікавленостей. Як вони реагують?
Ну, по-разному. Мальчишки, допустим, один из моих старших сыновей, первых моих приемных сыновей, недавно приехал, мне пришлось его успокаивать. Батя, я записываюсь в добровольцы, я иду на баррикады, я буду сражаться за Украину. Я говорю, так, спокойней, парень, спокойней, у тебя уже жена, у тебя ребеночек, давай как-то это. Вот мои ребята, которые подростки, здесь, конечно, такой средний вариант. Интерес к тому, что происходит. Время-то страстное, а подросток страсти, да, пусть злые, пусть, но страсти. А подросток – существо эмоциональное, чувствительное. И это время, конечно, добавляет адреналинчику. И им интересно все, что происходит. И я побаиваюсь, потому что они
горячие головы.
Так и норовят сунуть свой нос в процессы, которые вот кипят вокруг. Я, конечно, боюсь за них и всеми силами пытаюсь делать так, чтобы они не влазили вот в эти политические и военные, к сожалению, разборки.
Ну, але з певної сторони глянувши, то дещо, ну так скажу, в лапках і ви в цьому винні, адже якщо глянути в ваших соцмережах, Найбільша кількість світлин присвячена саме різним пригодам. То пастир синами простує велотуром, то підіймається на якусь круту вершину, то спарингує. Коротше, якщо не екстрим, то пригоди точно. Ось, знаєте, спрощено судячи, від пастора очікувалося ніби б фотозвітів щодо уроків Біблії, ну, такого плану. Чому так у вашому виховному арсеналі, раціоні так багато пригод?
Алексей, у меня особая детвора, они выросли в подвалах на улицах, у них жизнь была полна приключений. Жизнь беспризорника имеет свою романтику. Жизнь ребенка в подвале, она, это, конечно, злая романтика, страшная, драматичная, смертельная, но это романтика. Им было интересно в подвалах. Моих пацанов нельзя забрать просто с улицы, вытащить из канализационного люка, посадить в аудитории и рассказывать им, показывая на фланелеграфчике гору и говорить, вот Нагорная пропасть, вот Моисей взошел на гору. Это не работает в их случае, их нужно вести. Вести на гору і там читати їм Нагорної проповіді.
Але фактично я веду до того, що воїнами формуєте їх ви. Ну, власне, такими, які готові йти на барикади. Це не звинувачення, зрозуміло.
Я розумію, одно діло йти на барикади. Я сторонник яркої, ясної, чіткої гражданської позиції. І це те, чому я дійсно учив дітей. Це і наше протистояння наркодилерам в Маріуполі, в котором много лет мы публично, активно, но это всегда мирные акции. Я категорический противник силовых форм протеста, потому что мы христиане, это раз, потому что автомат не может изменять сердце. Он может разорвать сердце в клочья, но не может изменить сердце. Слово было и остается самым сильным оружием. Сегодня в сложившейся ситуации, когда слова не работают, люди не слышат друг друга вообще, сегодня работает сила, грубая сила, сила толпы, сила оружия, дубинок, автоматов. Конечно, это не то время, когда мы можем как-то диалог вести. С этими людьми невозможно вести диалог. Это со зверевшей толпой, когда люди превращаются в животных, к сожалению, разговора не получается. Я это видел несколько недель назад, когда абсолютно осатаневшая толпа людей, она как по команде ФАС, да, вот собакам дают команду ФАС, собака не думает, почему ФАС, за что ФАС, а может быть не ФАС. Собака просто рвет в клочья, и разговаривать с собакой в этот момент, к сожалению, не работает.
Вы говорите зараз про ту ситуацию, коли разбили ваш микроавтобус Республики Пилигрим.
Да, чуть не поубивали моих сотрудников и раздолбали в дребезги автобус с криками «Бей бендеровцев!». Толпа озверевшая накинулась на автобус детского дома и уничтожила его. Там были пистолеты, приставленные к голове, простреленные колеса, разбитый полностью автобус, залитый краской, стекла побитые. Все, конечно, было очень мрачно. Люди просто превратились в животных. Поэтому в этой ситуации диалог с рвущей тебя в клочья собакой невозможен. Это может быть только диалог силы. И это уже полномочия, это прерогатива государства. К сожалению, сейчас государство в Донбассе, это понятие достаточно облачное, туманное. И от этого люди, озверевшие люди, чувствуют, что у них есть власть и безнаказанность. И это порождает буквально какую-то адскую атмосферу вокруг. Поэтому я здорово боюсь за своих сыновей.
Пастори, якщо трапиться ситуація, коли між вами і цією юрбою осатанілою не буде ось цієї держави, яка би мала вирішувати з позиції чи то права, чи то сили, вирішувати питання справедливості. А ви, я пам'ятаю, казали, що в жодному випадку ви не будете стріляти в російських хлопців. Але якщо трапиться ситуація, коли між вами знову і між будь-якою юрбою, не говорю, чи то російською, чи то іншою, будь-якою, не буде нічого. І треба буде питання або захищатися, або що будете робити?
Ну, захищатися – це однозначно. Це завжди залишається моєю обов'язкою захищати і захищатися. Но атакувати доказывая кому-то что-то, это никогда не входило в мои представления о позволенном христиан. Поэтому сегодня я очень надеюсь, что государство будет все-таки выполнять свои функции. Они простые. Наказывать делающего злое, не думающего иначе, как было совсем недавно в Украине, да, а делающего злое. Люди имеют право думать, как они хотят. Люди имеют право высказывать свои мнения, любые мнения. Но как только кто-то берет дубинку и начинает бить другого, или, не дай бог, автомат, государство обязано применять силу, чтобы останавливать это.
Чи означає, що ваш захист буде симметричним тої атаки, яку ви зізнаєте? Тобто, якщо буде дубинка, то у відповідь ви будете захищатися дубинкою?
Ну, мені дуже хочеться сподіватися, що до такої степені безумія, що хтось прийде збивати моїх дітей, діло не дійде. Хоча мені прийшлося прятати сім'ю буквально в розгар цих подій, коли вот нам поступали угрози. В очередной раз, да, моя супруга привыкла к этому, ее реакция совершенно потрясающая. Мне не первый раз приходилось прятать семью. Во время накала битв наших с наркодилерами мне приходилось спрятать деток и жену. И сейчас вот, когда было опять это напряжение, я звонил домой, и нравится мне реакция моей возлюбленной. Говорю: «Любимая, объяснять ничего некогда, у вас 15 минут, сейчас за вами заедут, нужно спрятаться тебе и детям». В ответ никаких вопросов. «Хорошо, дорогой». Тобто, совершенно потрясающая боевая девчина у меня.
Ви готові до відповіді, якщо така буде потрібна? В цій ситуації не визначені, не зрозумілі. Бо, в принципі, держава має це робити, але так виходить, що іноді варто покладатися лише на Бога і на самого себе.
Это так, и у меня, слава богу, старшее поколение моих сыновей, ребята очень боевые. В частности, в истории с автобусом, разбитым толпой пророссийски настроенных ребят, ситуацию вообще спас воспитанник республики Пилигрим, мальчишка, который вырос с 5 лет беспризорник, сейчас ему уже 29 лет, один из первых моих воспитанников. Ему уже 29 лет, и, кстати, весит он 140 килограммов. И я ему все время говорил: «Виталик, тебе надо как-то худеть». А после этого дня я говорил: «Виталя, наверное, Господь тебя откармливал к этим событиям, потому что он здоровый парень такой, он просто повис на дверях автобуса, на нем висело человек 10, 12, 15, не знаю, приставляли пистолет к голове, били и пытались оттянуть, и пытались вытянуть из автобуса наших сотрудников, там была съемочная группа, там были две девчонки, пытались вытянуть их из автобуса. Если бы не этот парень, у них бы это получилось, и тогда дело могло быть совсем драматичным. Боюсь, что могли поубивать людей. Я к тому, что мои ребятки, они подросли. У меня два сына чемпиона Украины по боксу. Так что мы, в общем-то, готовы к обороне.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що це передача «Майстерня» з пастором Геннадієм Мохненком з Маріуполя. Долучайтеся, телефонуйте за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Ви говорили, згадували про чітку громадянську позицію, яку завжди тримали і тримаєте. Зараз в спільноті, в соцмережах є багато серед моїх друзів-протестантів багато питань одне до одного. Чи то приймати участь в подіях, чи не приймати? Чи можна підтримувати, наприклад, це було за часів Євромайдану, революцію, чи не підтримувати? І так далі, і так далі. Озвучте вашу позицію.
Ну, меня Господь готовил к этим революционным процессам в стране таким своеобразным способом. Ну, например, за месяц до начала событий на Майдане я прочитал Оруэлла «Скотный двор». Да? Напомню сюжет: звери на ферме делают революцию. Это, пожалуй, одна из самых колоритных пародий на революции всех времен и народов. И «Скотный двор», животные на ферме сбрасывают фермера-тирана, диктатора, алкоголика и провозглашают революционные процессы. Но в результате революции очень быстро власть на ферме берут свиньи. И через короткое время лозунг изначальный лозунг революции «все животные равны» меняется на «все животные равны», но некоторые, имеются в виду свиньи, равнее. Я не верю, что революция, она меняет сердце человека. Это самый главный минус любых революционных процессов. В результате революций меняются какие-то гражданские элементы, иногда в хорошую сторону, иногда в плохую, но революция не может изменить человека, это ее человеческую природу, это ее главный недостаток. Нам известна хорошо теология освобождения 20 века, когда христиане, как им кажется, обосновали библейски право брать автоматы и наводить порядок в своей стране, но мы увидели, что это не меняет страны на самом деле. Есть у русского поэта такие строки: «Ты лгал, о голос злой, быть может, никогда мир так не ждал спасительного слова, лишь слово царствует, меч был рабом всегда, лишь словом создан мир, лишь им создастся снова». Я верю, что вот на этой развилке меч или слово христиане должны, безусловно, выбирать последнее. Слово работает, оно меняет сердца, оно меняет судьбы людей. И как только мы откладываем в сторону...
Чи правильно я розумію, що ви проти революцій, проти революції Євромайдану і проти, власне, тобто, що треба робити і що було треба тоді, і що зараз треба робити християнам? Просто залишатися в своїх церквах і, наприклад, молитися. І, наприклад, власне, вибирати слово, читати писання. Що це конкретно означає?
А мирне вираження позиції – це завжди наше право. І я за активне вираження своєї позиції християнам. Мирні акції протесту, пожалуйста, скільки угодно. Убеждення, полеміка, дискусія, пожалуйста. Но я все-таки убежден, что это не решение проблемы. Главная сила христиан – это умножение праведников в стране. Вот это то, на чем нам стоило бы сконцентрироваться. Как я могу менять свой город? Это умножение праведников. Сейчас очень мало христиан. Если говорить о реальных христианах в Киеве, если говорить о реальных христианах в Мариуполе, это маленький очень процент людей. Верующих людей, действительно знающих Бога, очень мало. И поэтому наше влияние маленькое. Христианам нужно сконцентрироваться на исполнении великого поручения, на росте церкви, на развитии наших церквей, на умножении праведников. Давайте просто представим на секундочку, что, в Мариуполе, в Киеве, где-нибудь там во Львове реальных христиан не 5, не 3% в обществе, а пусть 30, пусть даже не 80, 30.
Пастор, я єдине хочу сказати, що не те, щоб на захист цього Майдану, але християни народжувалися також на тому Майдані. І багато людей, які не належали і не відносили себе ні до Бога, ні до церкви, і Бога, і церкву на Майдані прийняли. Чи не є це, як ніби інша сторона медалі, про яку ви говорите? Власне, там народжувалися також християни.
Я не считаю лучшим евангелизационным методом просто евангелизацию в процессе революции. При всем почтении, у меня там было немало друзей, которые там стояли, но даже в самый разгар, противостояния, я делал заявление, например, мое заявление называлось так: «Обращение к негодяям по обе стороны баррикад». Потому что для меня человек, который берет дубинку и проламывает череп студентов на Майдане, негодяй в высшей степени. Но в равной степени для меня негодяй тот, кто берет банку с зажигательной смесью, бутылку и метает в сторону солдат. Я служил в советской армии и в пожарной охране, это были подразделения МВД. И я со своими ребятами, будучи сержантом, старшиной уже роты под конец, часто стоял в оцеплениях. Это были достаточно буйные времена, перестройки, митинги, протесты. И когда я думаю о том, что моих ребят кто-то кидал бы бутылки с зажигательной смесью, я это также расцениваю как подлый и негодный поступок. К моему сожалению, Негодяи никогда не делятся по линии фронта. Вот в этих окопах сидят хорошие люди, а вот там негодяи. Так не было ни на одной войне.
Зрозуміло, пасторе, але я мушу повернутися до попереднього питання, на яке ви дали відповідь, що в разі якоїсь атаки ви просто муситимете давати симетричну відповідь. Якщо на вас будуть і на ваших дітей нападати з дубинками, мусите відповісти. Чи ця ситуація відповіді?
Защита, да. Но я ніколи не буду йти і поджигати бутылки і кидати їх в другу сторону. Коли ми бились з наркоторговцями в моєму місті, ці люди поубивали багатьох дітей в моєму місті. Дуже багатьох поубивали. І мені пропонували вполне, як казалось людям, адекватні дії. Да подожгем їх хати. И дело с концом. Да мы просто не останавливай нас, пастор, мы порешаем эти проблемы. И моя позиция была очень жесткая. Мы не можем работать их методами.
Пастор, але не було піджогів, наприклад, квартир військовослужбовців, працівників міліції, чи то Беркуту, чи то гуртожитків Беркуту, хоча всім було відомо, де знаходяться діти і сім'ї цих беркутівців. Ніхто цього не робив. Йдеться лише про протистояння, яке відбувалося на вулиці. Протистояння, в якому ці коктейлі Молотова летіли у відповідь на кулі. І це беззаперечний факт, що ці кулі, вони вбивали людей, калічили, ранили, ці світлошумові гранати і так далі. Чи це не була відповідь лишень? Чи це була прояв ось цього негідництва, про який говорите ви?
Олексій, мені тяжело в цій історії оставаться над сраженням. Во-первых, потому что я физически был дистанцирован от процессов в Киеве. Да, находясь в Донбассе и получая здесь достаточно искаженную информацию, я ни в коем случае не считаю революцию на Майдане каким-то злом или каким-то сатанизмом. Я настаиваю на том, что это не путь к решению проблемы. Я думаю, что сегодня, для большего количества людей это становится очевидным, потому что если насилие возможно было там, почему оно невозможно здесь? Это аргумент, который сегодня поднимают люди, захватывающие здания в Донбассе и так далее. Да, это другого духа процессы. Да, это пьяные, под наркотиками обдолбанные криминальные элементы. Но аргумент железный. Если можно было захватывать здания в Киеве, и почему мы не можем это сделать здесь? То есть запущен некоторый механизм насилия, маховик, который теперь останавливать невероятно сложно. Невероятно сложно. Но надеюсь, что с этим справится Украина. Но, к сожалению, все приметы разрастающегося гражданского конфликта на пороге гражданской войны, они сегодня налицо. Поэтому я опять возвращаюсь к тому, что насилие не решает проблему. Насилие может останавливать что-то. Но когда мы насилием пытаемся решать проблему, мы ее только усугубляем. Мы про мирные акции протеста, пожалуйста. Высказывание мнения, пожалуйста. Но когда речь идет о физической силе, то здесь о применении физической силы. Христос, безусловно, мог создать отряды самообороны. Я не припомню, чтобы в Гефсиманском саду Иисус учил учеников захватывать здания, притории, тренировал их как-то каким-то таким методом. Он мог, безусловно, это сделать, но он знал, что слово работает лучше. Слово и жертва работают лучше. И этим путем пойдя, он в конце концов покорил Римскую империю, которая пала у его ног, да?
Пасторе, ви згадували і про скотний двір Оруела, і робите оцінку справедливості, несправедливості, насилля чи мирної акції на Майдані. І також є ваша проповідь, яка називається «Демони революційних майданів». Я дещо слухав її, і це буквально вже наостанок цієї теми, будемо переходити на іншу. Ви в цій проповіді приводили такий діалог між вами і особою, що запитує вас. Пасторе, запитується особа, але ж Майдан був за справедливість? Так, говорите ви йому. Але і прихід Гітлера до влади був також справедливим. Чи порівнюєте ви Гітлера з людьми, які вийшли на Київський Майдан Незалежності в листопаді 13-го, лютому 14-го року?
Ні, звісно, для мене Майдан – це не фашисти. Це безусловно. Я тільки акцентую, що лідери французької революції, піднімавши свій народ проти Людовіка, да, вони мали дуже справедливі тезиси. Гитлер имел справедливые тезисы, но это то, что, о чем говорит история. Он говорил справедливые вещи об унижении его народа, о коррупции. Он говорил справедливые вещи о том, что мировая общественность просто превратила его народ вот, в поработили его народ. Это были достаточно справедливые вещи. Люди, когда мы идем со справедливыми претензиями, но переступаем черту насилия, мы не получаем хороший результат. Хороший результат, он тогда, когда мы действуем в правильных методах. К моему сожалению, Майдан с высокими, справедливыми вполне вот заявлениями, понятиями, не смог сохранить какой-то мирный стандарт смены власти. Наверное, такого и не было, потому что мы живем на земле. Наверное, такого и не было. Но в результате мы уже сегодня видим страну, которую разрывают на куски. И...
В вашій послідовності є спочатку Майдан, який не втримався перед спокусою взяти силою, і потім далі йде держава, яка опиняється на межі громадянської війни. Це чомусь, ну, чомусь все ж таки нагадує риторику і Кремля, і в'язня Ростова, який говорить про те, що Майдан спричинив кризу в державі.
А ні, звісно, якщо говорити про претензіях к Януковичу і його владі, у мене їх немало, як і у любого чоловіка в Україні. То, що творила влада, безусловно, заслужило порицання. Но то, что Майдан силой пошел свергать власть, я лично осуждаю. Силой менять власть – это запускать маховик зла. И сегодня этот маховик запущен. И сегодня те, кто намного хуже, с моей точки зрения, людей, стоявших на Майдане, по своим моральным, этическим стандартам, сегодня они... просто этот маховик раскручивают и будут раскручивать, если их не остановит другая сила. А у государства нет силы их останавливать. И мы получаем просто запущенный процесс, вот этот бумеранг зла, который запущен. Неосторожно, не со злыми мотивами, но он запущен.
Зрозуміло.
И теперь нет мирного выхода, и теперь льется кровь дальше. И кто его знает, сколько этой крови будет? Революции выпускают демонов на свободу. Бесы любят революционные процессы.
Пасторе, чи плануєте, чи в планах залишається ваш велотур по Далекому Сходу, який нещодавно ви опублікували в Фейсбуці, в умовах фактичної війни з Росією?
И для меня вообще никогда не было войны с Россией. Я понимаю, и для меня достаточно грустно то, что происходит сегодня, и эти спецназовцы. Но я никогда не воевал с русским народом, как и с украинским. Я уверен, что никакие президенты, правительства, революции, контрреволюции не смогут сделать лично меня врагом русских людей.
Я запитую, чи велотур відбудеться?
Да, мы планируем идти дальше по России в велотуре. Мы уже несколько лет посвящаем сиротам в России и видим колоссальный результат. Мы видим, как огромное количество людей после нашего велоэкшена, как мы это называем по России, они усыновляют деток, забирают детей-инвалидов, детей, ВИЧ-инфицированных в семьи. И мы видим классный результат и надеемся, что и в этом году мы сможем продолжить наш путь. Мы уже дошли до Байкала. 10 тысяч километров за спиной у моих сыновей вместе со мной. Мы прошли это на велосипедах, дошли до Байкала, прошли всю Сибирь, Урал, Центральную Россию, всю Украину. И на этот год у нас в планах Дальний Восток,
як
от
багато,
Байкала до Владивостока.
Як багато людей усиновлюють після цього, таких безхатченків, безбатченків, сиріт?
Мы абсолютно шокированы результатом, потому что уже сегодня мы можем говорить о нескольких сотнях детей, которые попали в семьи, и чьи приемные родители уверяют нас, что мы помогли им решиться и взять деток в семьи. Мы помогли им переступить через мифы, страхи и пойти в детский дом, в интернат или на улицу, где есть беспризорники, и забрать детей в семьи. Но это далеко не весь результат. Это несколько сотен детей. Но мы говорим сегодня уже о нескольких тысячах христианских семей, которые сказали «да». Мы возьмем сироту в семью и начали путь к этому. Это либо уже там какие-то документы, специальные курсы приемных родителей, это кто-то улучшает свои жилищные условия для того, чтобы могли взять ребенка. То есть мы видим, как рождается, восстанавливается культура усыновления. И для меня абсолютно без разницы, будет это, происходит это в Украине, я радуюсь, происходит это в России, я радуюсь. Проблема сиротства, она не национальна, она не этническая, это моральная проблема, и я очень рад видеть нашу сопричастность к тому, как дети попадают в семьи.
Мы повернемося до розмови, а наразі приймаємо дзвінок, на жаль, телефонний дзвінок зірвався, а я принагідно нагадую вам, шановні радіослухачі, що передача «Майстерня» з Геннадієм Махненком, пастором церкви «Перемен», засновником і керівником реабілітаційного центру «Пілігрим», краще дитячої республіки «Пілігрим», батьком 34 дітей, 31 з них усиновлені, триває. Ви можете зателефонувати і поставити своє запитання. Прошу формулювати його коротко. Слава Ісусу Христу, вітаємо.
Христос воскрес.
Воістину.
Я хотела бы сказать этому пастору, как он относится к тому месту Писанию, когда Иисус брал бич и изгонял всякое нечестие из дома, где были менущики. Может быть, это говорит о том, что когда сидел вот Янукович на престоле, на котором его не садил, народ не садил Господь, его надо было таким путем сдвинуть, вот так бичом народа.
Дякуємо, дякуємо, зрозуміли ваше питання. Маємо ще дзвінок. Спочатку вислухаємо слухачів, а потім дамо дві відповіді, щонайменше. Слава Ісусу Христу, Христос воскрес. Київський дозвонювач.
Христос воскрес.
Воістину.
Це Софія, Київ. А я хотіла б сказати шанованому нашому гостю, що це він, я так зрозуміла, що він звинувачує Майдан у тому, що розкрутив маховик зла, але я б зауважити хотіла, що це не Майдан розкрутив маховик зла, а Кремль, який ще багато років тому почав...
Зрозуміло, Кремль. Пані Софія, відповім на це питання я, тому що відповідь вже дав пастор. Він говорив про те, що ось цей насильницький, немирний спосіб, зважаючи на те, що це інший дух, використовують для того, щоб розмухувати сепаратизм на Сході, тикаючи пальцем на Київ, говорячи, аж в Києві було, пастор про це жодним словом не, жодного слова не сказав. Давайте коротко по Ісусу в храмі, який виганяє бичів, пастори, і ми переходимо.
Що стосується Ісуса в храмі, эта картина мне весьма симпатична, и я, честно говоря, с огромным удовольствием... Я за революцию внутри церкви. Вот скажем так, я верю, что во многих церквях стоит навести порядок. И я убежден, что если бы церковь хорошо выполняла свои функции в нашей стране, если бы умножалось количество праведников, то нам не пришлось бы ни Майдан революционный устраивать, ни в Донбассе сепаратистские сейчас какие-то мрачные процессы пытаться останавливать. Церковь должна быть занята своей работой, она должна производить праведников. Наш продукт – это новые люди. Вот у меня сейчас здесь в нескольких десятках метров от меня один из наших семейных детских домов. Это ребята, которые носят титул «Люди года Украины», «Народные герои страны», «Гордость нации». 2 года назад вся страна выбирала их и дала им титул «Народные герои страны». Оба эти ребята, у них 11 деток, 7 приемных детей со СПИДом. Так вот, оба эти, отец и мама, приемные родители, это выпускники нашего реабилитационного центра. Женю, батьку, будущего героя нации, привезли ко мне в реабцентр еле живого, с дыркой в голове, фингалом, извините, под глазом и водой в легких. практически умиравшего человека. Свету, будущую героиню страны, да, народного героя страны, мамку, привезли к нам в наручниках в реабилитационный центр. Прошло 10 лет, это люди года Украины. Лучшее, что может делать церковь, это производить новых людей. Нам надо сконцентрироваться на этом, а не на политике, не на смене элит, не на смене законов. Нам нужно сконцентрироваться на революции внутри церкви, чтобы звучало Слово Божье могущественно изменяющее людей, чтобы все больше людей по-настоящему поклонялись Богу. Тогда мы будем иметь новую страну. Не тогда, когда один премьер поменяет другого премьера, один президент сменит другого, одна партия поменяет другую, а когда народ поменяется внутри, мы будем иметь новую страну. Так что я за бич внутри храма, я за революцию внутри церкви.
Дякую вам, пасторе. Я нагадую, що це передача «Майстерня», і якщо хтось не встиг зателефонувати, поставити своє питання, ви можете це зробити за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Маємо іще дзвінок. Вітаємо. Ну що ж таке? Зірвався знову. Будь ласка, перетелефонуйте. А ми повертаємося до нашої розмови щодо велотуру в Росії. Зараз є, планується останній етап вже від Байкальська до Владивостока. І таким чином велику неосяжну Росію вже буде подолано в цьому турі. І плодом вже є сотні реально усиновлених дітей і тисячі рішень з бажанням, з чітким усвідомленням, що така сім'я буде усиновлювати дитину. При цьому дуже багато у вас служіння в Росії, дуже багато друзів, дуже багато контактів. Ось зараз, коли ви приїздите в Росію, відчувається різниця ось від моменту, коли ну, Крим так ніби історично з'єднався з Російською Федерацією. Чи відчувається це тертя між вашими братами у вірі з російського боку?
Ну, у меня моя позиция принципиальна, она состоит в том, что политики живут в своем виртуальном мире, и их этот мир почти не пересекается с реальностью, да, то есть они живут где-то там, пишут какие-то законы, что-то предпринимают. Я уверен, что ничто не может разрушить настоящее христианское братство, что бы ни творили политики.
Я спробую уточнити питання, пане пастор Геннадію. У мене є родичі в Росії. І буквально з другого запитання після слів «Ну як у вас там?» мається на увазі, що у нас і розстрілюють людей на вулицях, і так далі, і так далі. Пролунала фраза «А я Путіна, нашого президента, люблю». І це також є наша реальність. Ми також не можемо жити в паралельному світі. І у мене особисто є багато родичів в Росії, і всюди розмова продовжувалася саме цією фразою і саме, власне, політичним тлом нашої дійсності. Якщо ви приїжджаєте і вас запитають, пасторе, ну що, у вас стріляють? Чи, пасторе, Росія вас спасає, слава Богу? Що ви скажете? Як ви оцінюєте те, що відбувається зараз?
Первое, что я не люблю всех президентов в мире вообще. Я не люблю президентов. Я считаю, что я совершенно не обязан любить президентов. У меня есть моя супруга, есть мои детки, есть мои друзья, которых я люблю. Я не обязан любить президентов. Это первое. Я не люблю власть как таковую. Власть сплошь и рядом, погрязшая в коррупции, во лжи, творящая зло, вызывает у меня аллергию. Это касается всех властей, пожалуй, всех времен, с которыми вот, которые я здесь на земле. А что касается братства, настоящего христианского братства, то я считаю, что это как раз должно стоять выше любых политических разборок. Я очень огорчен сегодня тем, что многие мои друзья, пастора, епископа, они влезли вот в эти разборки, они позволили накалить отношения между христианами из-за политических противостояний. Мне стыдно. Мне кажется, что мы не сдали достойный экзамен, как церковь, вот, на единство в этой сложной ситуации.
А як обійти? Просто при зустрічі зі своїми братами, наприклад, російськими, цю тему обминати, не говорити про це? Ну, як ви взагалі оцінюєте? У нас іде війна, Росія проти нас воює, Росія у нас анексувала Крим, Росія намагається загарбати, перепрошую за це слово, емоційно окрашене схід України. Ну, і тут неможливо, я, наприклад, зі своїми родичами не можу якось обійти це питання, люблячи їх, порадьте мені. Ось, ну, так конкретно.
Алексей, будут меняться карты мира. Скорее всего, ситуация, конфигурация Украины, к моей грусти и печали, скорее всего, и сегодня не окончательная. Мне очень грустно об этом говорить. Я очень хотел бы, чтобы мы остались частью Украины. Но прогнозы, к сожалению, пока достаточно мрачны. Будут меняться карты мира, будут перекраиваться. Но я уверен, что церковь переживет это. Даже грустное очень событие. Вот в моем случае, если удастся сепаратистам отхватить Донбасс, мне будет очень грустно. Я почувствовать успел себя украинцем, хотя я русский человек по национальности, да, этнически. Мамка из-под Питера, батька из-под Курска. Но я почувствовал себя украинцем. Это моя страна. Могут меняться карты мира. И они будут меняться так или иначе. История показывает это. Будут меняться президенты, лидеры. Будут меняться флаги и партии. Но церковь, она выше этого. Это другой уровень. И церкви нужно это помнить. Церковь родилась при Ироде, при Понтии Пилате, пережила всех иродов, всех мастей и всех времен. Церковь пережила императоров и империи. Сотни раз, тысячи раз менялись границы. Но христианская церковь остается братством, несмотря на это. Это все над. Над політичною
вознею. Я хочу також включитися в ваш такий меседж. Церква подолала ці імперії, в тому числі тому, що, наприклад, в 4 сторіччі, якщо мені не помиляє, моя пам'ять мене не зраджує, великий, ну, католицький святий, але ось праведник, тобто, як ви кажете, продукт церкви свого часу, це був Амвросій Медіоланський, він не пустив в свій храм імператора Феодосія. І просто сказав, якщо ти не покаєшся, то тим в церкву не приходь. І він не зайшов в церкву, цей Феодосій. Він прийшов, покаявся і вже зайшов в церкву. І це, власне, те, завдяки чому церква пережила ці імперії. Вона говорила істину, вона говорила правду. І ці люди, власне, праведники, тих, яких церква мала створювати, народжувати, вони були, і вони в момент, коли треба було, вони говорили. Прошу, ну, це, скажімо так, це така моя фраза на завершення. Запрошую вас також.
Моя позиція дуже чітка. Я сказав своїм людям, Олексій, тобі потрібно зрозуміти, що в моїй церкві в Донбасі є люди різних політичних взглядів. Це складно представити собі із Києва чи Західної України. Но у мене є люди, які їздили на Майдан, у мене є люди, які їздили на антимайдан. И это мои прихожане. Моя позиция очень простая. Братья и сестры, вы можете иметь любые политические взгляды. Можете высказывать любые какие-то свои идеи политические. Но не дай вам Бог поднять руку на кого-то. В этот же момент отлучу из церкви. В этот же момент отлучу от причастия до покаяния. Кто бы вы ни были, какими бы важными вы бы людьми не были в церкви. Это моя позиция. Спорьте, имейте взгляды, высказывайте политические события, но помните, что мы над этими процессами. Что церковь, братство настоящее, оно выше политических взглядов. И это важно. Я понимаю, что наша ситуация, она выглядит странно для киевлян. Но у меня есть люди, которые абсолютно искренне не хотят ничего общего иметь с Европой. Есть люди, которые искренне не хотят ничего общего иметь с Россией. И не так просто священнику вот в этой ситуации. И моя позиция очень простая. Я не вижу преимущества европейских либеральных бесов над российскими бесами алкоголизма, не знаю, коррупции или еще чего-то. По мне, демоны одного сорта не лучше демонов другого. И моя позиция состоит в том, что церковь
имея политические взгляды, не может влазить в борьбу военную. Нам нужно сохранить вот это царство, которое выше этих земных, временных, к сожалению, временных царств.
Я дякую. Це Геннадій Мохненко, пастор церкви «Перемен», засновник, керівник реабілітаційного центру «Пілігрим». Власне, наше спілкування для мене особисто було і проявом того братства. І я по-братньому кажу вам, пасторе, Христос воскрес!
Воістину воскрес! Олексій, молитесь за Донбас, пожалуйста. Мне очень хочется остаться частью Украины, но принципиальная позиция состоит в том, что бы ни было дальше, я буду служить моему Господу, как, какие бы знамена ни грели над государственными зданиями, я буду служить моему Господу. И всегда для меня останутся братьями украинцы, россияне, европейцы, американцы или африканцы.
Це пастор Геннадій Махненко в передачі «Майстерня». Я, Олексій Погорєлов, прощаюся з вами. Наступного тижня буде цікавий гість, а зараз просто хочу всім побажати. Хочу, щоб Христос насправді воскрес в нашому житті. З Богом!